В наших субботних школах должна быть дисциплина и порядок. Дети, посещающие эти школы, должны высоко ценить предоставляемые им преимущества и соблюдать школьные правила. Родителям необходимо тщательно следить в первую очередь за тем, чтобы их дети получали библейские уроки, а потом за тем, чтобы они вовремя готовили текущие школьные задания. Детям библейские уроки надо учить лучше, чем уроки в обычных школах. Если родители и дети не видят в этом необходимости, то детям лучше в субботу оставаться дома, так как субботняя школа не принесет им благословений. Родители и дети обязаны поддерживать усилия руководителей и учителей субботней школы и тем самым доказывать, что они ценят их труд. Родителям следует проявлять особый интерес к религиозному воспитанию своих детей, чтобы они более основательно знали Священное Писание. Многие дети объясняют пренебрежительное отношение к урокам субботней школы нехваткой времени, но вряд ли тот, кого интересуют библейские уроки, не найдет времени для их изучения. Одни тратят время на развлечения и осмотр достопримечательностей, другие – на ненужное украшение своих платьев, чтобы затем покрасоваться в них, питая тем самым свою гордыню и тщеславие. Расточаемые таким образом драгоценные часы – это Божье время, за которое они должны будут дать отчет. На суде учтутся все часы, потраченные на ненужные украшения, на развлечения и пустые разговоры. Глава 7. Работники канцелярии. Сотрудники канцелярии, исповедующие истину, должны явить силу истины в своей жизни и доказать, что они движутся вперед и вверх на основании религиозных принципов. Им следует измерять свою жизнь и характер с совершенным образцом. Если бы всем им удалось проницательным оком заглянуть в бескрайние просторы вечности, какой стыд и ужас охватил бы тогда отдельных сотрудников, которые проявляют кажущееся равнодушие, несмотря на то, что от вечности их отделяют считанные мгновения. Многочисленные предостережения были возвещены и доведены до их сознания с большим чувством и искренними молитвами. Каждое подобное предостережение добросовестно записано на небесах, чтобы в день окончательного решения всем воздалось по заслугам. Неиссякаемая любовь Христа сопровождала всех, кто занят его делом в канцелярии. Бог вознаграждал этих работников благословениями и мольбами, вместе с тем ненавидя грехи и неверность, прилипающие к ним словно проказа. Глубокие и торжественные истины, которые работники канцелярии имели возможность выслушивать, должны владеть их чувствами и помочь им по достоинству оценить свет, данный Богом. Если они будут ходить во свете, это облагородит их жизнь небесным украшением, чистотой и истинной благостью. Перед каждым сотрудником открывается возможность непосредственно и всем сердцем включиться в дело Христово и участвовать в спасении душ. Христос оставил небо и лоно Отца Своего и пришел в этот недружелюбный, потерянный мир, чтобы спасти всех, представленных ко спасению. Он добровольно покинул Отца и поменял чистое общество ангелов на сборище падших людей, оскверненных грехом. С печалью и изумлением Христос видит холодность, безразличие и пренебрежение, с которыми Его последователи, работающие в канцелярии, относятся к свету и к вести любви и предостережения, данным им Богом. Христос подает хлеб и воду жизни всем алчущим и жаждущим. Господь требует от всех работников канцелярии трудиться из высоких побуждений. Своей жизнью Христос дал им такой пример. Всем надо работать с интересом, преданностью и верой ради спасения душ. Если все работники канцелярии будут работать бескорыстно, понимая святость своего дела, Божье благословение прибудет на них. Если бы все они с радостью взяли на себя нелегкое бремя, мой муж не был бы так чрезмерно отягощен и переутомлен. О, если бы несколько искренних, с верой произнесенных молитв вознеслись к Богу о сотрудниках канцелярии, не твердо стоящих в истине! Кто прочувствовал ценность души, за которую умер Христос? Кто начал трудиться в винограднике Божьем? Я видела, что ангелы огорчены пустотой и легкомыслием так называемых последователей Христа, призванных к святому труду в канцелярии. Некоторые не понимают священный характер своего труда и относятся к нему как к обычной мирской работе. Теперь Бог призывает бесплодные смоковницы полностью посвятить себя Ему и в Нем сосредоточить все свои чувства и надежды. Господь хочет, чтобы все работники канцелярии взяли на себя заботы и бремена. Если они стремятся к удовольствиям и не проявляют самоотречения, то значит, не готовы трудиться в канцелярии. Когда сотрудники приходят на свое рабочее место, им надо почувствовать, что это святое место, где совершается Божье дело, где публикуется истина, которая будет решать участь людей. Никто, к сожалению, должным образом этого не чувствует и не понимает. В наборном цехе ведутся посторонние разговоры, отвлекающие от дела. Канцелярия – это не место для хождения в гости, ухаживаний, развлечений, эгоистичных удовольствий. Всем надо почувствовать, что они выполняют дело Божье. Тот, кто видит все мотивы и читает все сердца, испытывает, проверяет и просеивает свой народ, особенно тех, кто имеет свет и знания и участвует в этой священной работе. Бог исследует сердца, принимая только полную преданность делу и полное посвящение Ему на служение. Всем в канцелярии следует исполнять свои повседневные обязанности так, как если бы они находились в присутствии Бога. Им нельзя довольствоваться выполнением достаточного объема работы, чтобы иметь право на зарплату, но всем необходимо работать там, где их помощь более всего необходима. В отсутствии брата Уайт некоторые работали добросовестно, а другие показали, что не могут трудиться без надсмотрщика. Если бы все сотрудники, считающие себя последователями Христа, добросовестно исполняли свой долг, положение в канцелярии существенно изменилось бы к лучшему. Молодые мужчины и женщины слишком поглощены друг другом и позволяют себе болтать, шутить и балагурить. Тем самым они изгоняют из канцелярии ангелов Божьих. Марк Лихтенштейн был богобоязненным молодым человеком, но увидев, что члены церкви и работники канцелярии имеют мало известных религиозных принципов, он был озадачен, расстроен и возмущен. Он приткнулся о недобросовестное соблюдение субботы теми, кто причислял себя к соблюдающим заповеди. У Марка было возвышенное представление о работе в канцелярии, но его страшило тщеславие, легкомыслие и беспринципность многих ее сотрудников. Бог в своем провидении привел его в канцелярию. Однако некоторые ее работники так мало знают о намерениях и воле Божьей, что не придали особенного значения обращению Марка из иудаизма. Его не ценили как должно, часто его больно ранили манеры сотрудников. Но когда Марк пытался обличать их, к его словам относились с презрением. «Он еще осмеливается учить нас», — говорили некоторые. Его косноязычие было предметом насмешек и забав. Марк глубоко переживал по поводу этого, но не знал, чем он может помочь. Марк никогда не ушел бы из канцелярии, если бы молодые люди были верны своему исповеданию. Если он потерпит кораблекрушение в вере, его кровь останется, конечно же, на одеждах молодых исповедников Христа, которые своими делами, словами и манерами ясно показывают, что они не от Христа, но от мира сего. Надо положить конец столь плачевному состоянию пренебрежения, безразличия и неверности. В канцелярии должна произойти основательная и полная перемена. А если этого не случится, то надо уволить тех, кто имел такой свет и такие великие преимущества, и взять других на их место, даже если эти работники будут неверующими. Обманывать себя – страшное дело. Ангел, указывая на сотрудников канцелярии, сказал: «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы никогда не войдете в Царство Небесное». Однако исповедания веры недостаточно. В душе должно произойти глубокое перерождение, которое затем отражается в жизни. Любовь Христа достигает глубин человеческих страданий и горя, иначе она не могла бы спасти самого последнего из грешников. Она также достигает престола вечного Бога, иначе никто из людей не смог бы подняться из своего падшего состояния, а наши потребности и желания остались бы неудовлетворенными. Христос проторил путь от земли на небо. Он – связующее звено между двумя мирами. Он приносит человеку Божью любовь и снисхождение и благодаря своим заслугам примиряет человека с Богом. Христос есть путь, истина и жизнь. Нелегкое дело шаг за шагом, медленно и мучительно идти вперед и вверх по пути чистоты и святости. Но Христос позаботился о том, чтобы мы получали дополнительную энергию и божественную силу после каждого нового шага вперед в Божьей жизни. Это именно то знание и опыт, которые необходимы всем трудящимся в канцелярии, чтобы они не позорили ежедневно дело Христа. Брат Г. допускает ошибку. Он слишком высоко ставит себя. Он еще не начал созидать в правильном направлении, чтобы сделать свою жизнь успешной. Он сооружает крышу, тогда как фундамент заложен неправильно. Фундамент должен быть заложен достаточно глубоко, чтобы можно было безопасно строить высокое здание. Брату Г. нужна дисциплина и опыт в выполнении повседневных жизненных обязанностей, что не достигается одним только формальным образованием. Все науки, которые он изучает, не дадут ему физической крепости и не приучат его терпеливо переносить тяготы жизни. Из того, что мне было показано, я делаю вывод, что надо тщательно подбирать помощников для канцелярии. Нельзя брать туда молодых, неопытных и непосвященных, ибо они подвергаются искушениям и имеют неустоявшийся характер. Братья, уже сформировавшие характер, стоят на твердых принципах и имеют истину Божью в сердце. Они не будут постоянным источником тревог и забот, но станут надежными помощниками и большим благословением. Издательство вполне может позаботиться о том, чтобы подыскать хороших помощников, имеющих способности и религиозные принципы. А церковь, в свою очередь, не должна стремиться воспользоваться услугами тех, кто приезжает в канцелярию трудиться и осваивать ремесло. Есть, конечно, должности, на которых можно заработать больше, чем в канцелярии, но нельзя найти более важную, более почетную или более возвышенную работу, чем работа для Бога в канцелярии. Все, кто трудится добросовестно и бескорыстно, получат награду. Для них готовится венец славы, в сравнении с которым все земные почести и удовольствия всего лишь пыль на весах. Особое благословение получат сотрудники, которые, проявляя верность Богу, заботились еще и о духовном благополучии своих коллег по канцелярии. В сравнении с этим меркантильные земные интересы кажутся такими незначительными и маловажными. На одной чаше весов золотая пыль, на другой – человеческая душа, настолько ценная, что ради ее искупления из рабства греха и безнадежного отчаяния Сын Божий пожертвовал всеми почестями, богатством и славой. Душа имеет безграничную ценность и требует наивысшего внимания. Всякий боящийся Бога работник канцелярии обязан оставить все суетное и младенческое и с истинным нравственным мужеством ходить прямо, сохраняя человеческое достоинство, избегая вульгарной фамильярности, но связывая сердца воедино узами христианской заинтересованности и любви. Сердца жаждут сочувствия и любви. Именно это освежает и подкрепляет их, как дождь и солнце освежают и питают цветы. Библию следует читать каждый день. Духовная жизнь, полная преданность Богу – лучший щит для молодежи, которая постоянно подвергается искушению, общаясь с неверующими сверстниками в учебных заведениях. Слово Божье дает верное мерило добра и зла, а также открывает нравственные принципы. Твердые принципы истины – единственная защита для молодежи. Решительные намерения и твердая воля для многих закроют дверь к искушениям и неблагоприятному влиянию и сохранят у них христианский характер. Нерешительность и малодушие, проявляющиеся в отрочестве и юности, обрекают человека на постоянный изнурительный труд и борьбу, потому что ему недостает решимости и твердых принципов. Этим людям всегда будет что-то мешать добиться успеха в жизни, и вообще не могут лишиться лучшей жизни. В безопасности находятся лишь те, кто искренне стремится к правде. Прежде всего надо думать о том, чтобы прославить Бога, а потом уже о своем долге перед людьми и о необходимости добросовестно выполнять повседневные обязанности. Надо с твердостью и решительностью в сердце превозмогать жизненные трудности и носить бремена, которые дает нам каждый последующий день. Ревностный и неутомимый труд в сочетании с целеустремленностью и полным доверием Богу помогут во всех чрезвычайных ситуациях, приготовят человека к полезной жизни в этом мире и сделают его пригодным для бессмертной жизни и вечности. Глава 8. Любовь и долг. Любовь и долг – близнецы. Они всегда идут бок о бок. Если любить детей, но не приучать их к обязательному исполнению долга, они вырастут упрямыми, своевольными, испорченными, эгоистичными и непослушными. Такой же результат получится и в том случае, если принуждать детей к исполнению сурового долга, но не смягчать и не завоевывать их сердца любовью. Чтобы правильно воспитывать детей, надо приучать их к долгу и одновременно любить их. В древности священникам были даны указания. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам им судить их». Книга Иезекииля, 44 глава, 23-24 стихи. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Книга Иезекииля, 33 глава, 8-9 стихи. Здесь ясно изложен долг рабов Божьих. Они не вправе игнорировать добросовестное исполнение своего долга по обличению грехов и неправды в народе Божьем. Хотя это может оказаться неприятным делом, и виновный вообще не примет обличения. Но в большинстве случаев обличаемый поймет предупреждение и прислушается к обличению, если другие братья и сестры не помешают ему в этом. Они начинают сочувствовать, утешать и жалеть того, к кому обращено обличение, и считают, что обязаны встать на его защиту. Они не понимают, что Господь недоволен делающими неправду, ибо они позорят имя Бога и наносят урон его делу. Души отворачиваются от истины и терпят крушение в вере из-за неправильного поведения грешников в церкви. Но страдающий помрачением сознания раб Божий, суждение которого повреждено неправильным влиянием окружающих, скорее всего, встанет на сторону человека, согрешившего и причинившего много вреда, чем поддержит обличителя неправды и греха. Поступая таким образом, он фактически говорит грешнику: «Не смущайся и не расстраивайся, в конце концов, ты почти прав». Таковы утешают грешника: «У тебя все будет хорошо». Бог требует от своих рабов, чтобы они ходили во свете и не закрывали глаза на действия сатаны. Они должны быть готовы предостерегать и обличать тех, кому угрожает опасность со стороны изощренного и коварного дьявола. Сатана подходит то справа, то слева, чтобы занять выгодную позицию. Он не знает отдыха, но проявляет настойчивость, бдительность и ловкость, пытаясь воспользоваться любым обстоятельством и обратить его в свою пользу, в своем воинствовании против истины и интересов Царства Божьего. Достоин сожаления тот факт, что рабы Божьи не пробудились даже наполовину и не бодрствуют как должно против козней дьявольских. Многие не противостоят дьяволу так, чтобы он убежал от них, но склонны вступать в компромисс с силами тьмы. Глава 9. Церковь Батл-Крики. Есть серьезное возражение против того, чтобы школа располагалась в Батл-Крики. Церковь там большая, в ней много детей и молодежи. И если бы члены этой большой церкви оказывали взаимное возвышенное и облагораживающее влияние, побуждая друг друга к чистоте и преданности Богу, тогда дети, приезжающие в Батл-Крик, имели бы больше преимуществ, чем даже если бы школа располагалась в другом месте. Но если в будущем в Батл-Крике будет преобладать такое же влияние, что и в последние несколько лет, то я бы посоветовала родителям держать детей подальше от Батл-Крика. Лишь немногие в этой большой церкви своим неизменно добрым влиянием привлекают души ко Христу. Многие же дурным примером уводят молодежь от Бога и прививают ей любовь к миру. Многие в церкви Батл-Крика совершенно не чувствуют лежащей на них ответственности. Те, чьи религиозные убеждения проявляются в жизни и в практическом служении, будут сохранять ценные качества своего характера при любых обстоятельствах. Они не уподобятся трости ветром колеблемой. Живущие далеко отсюда полагают, что им очень посчастливится, если они получат возможность жить в Батл-Крике, в крупной церкви, в которой их дети смогут получать благословение от субботней школы и богослужений. Некоторые из наших братьев и сестер в прошлом пошли на определенные жертвы, чтобы поселить там своих детей. Но почти во всех случаях они были разочарованы. Лишь немногие в церкви проявляли бескорыстный интерес к этим подросткам. В целом же церковь вела себя подобно фарисеям, оставаясь глухой и безучастной к тем, кто больше всего нуждался в ее помощи. Некоторые молодые люди в церкви, на словах вроде бы служившие Богу, но больше любившие удовольствие и мир, были готовы познакомиться с появившимися в их среде юными гостями и подчинить их своему влиянию, но при этом они вели их не к Богу, а в мир. Когда эти ребята вернулись домой, то оказалось, что они оказались дальше от истины, чем до приезда в Батл-Крик. В сердце Божьего дела требуются люди, которые смогут стать настоящими отцами и кормящими матерями в Израиле, и сердца которых будут воспринимать больше, чем только мой и мое. Их сердца должны пылать любовью к дорогой молодежи, независимо от того, чьи это дети, их собственные или дети их ближних. Они члены великой Божьей семьи, которым Христос проявил такой величайший интерес, что ради их спасения пошел на крайние жертвы. Он оставил свою славу, величие, царственный престол и одежды, и обеднял, лишь бы сыны человеческие обогатились его нищетой. И, наконец, он не пощадил души своей даже до смерти, чтобы спасти человечество от безнадежного горя и страданий. Вот пример бескорыстной жертвенности, оставленный нам Христом для подражания. По особому Божьему провидению, многие подростки и люди более зрелого возраста оказались в объятиях церкви в Батл-Крике, чтобы получить благословение от того великого света, который Бог излил на данную церковь, и чтобы ее членам была предоставлена драгоценная возможность своим бескорыстным трудом привести их ко Христу и к истине. Христос поручает своим ангелам служить тем, кто попадает под влияние истины, чтобы смягчать их сердца и делать их восприимчивыми к воздействию истины. В то время как Бог и ангелы усердно трудятся, люди, называющие себя последователями Христа, сохраняют холодное безразличие. Они не работают в единстве со Христом и святыми ангелами. Хотя они и называют себя рабами Божьими, на самом деле служат только собственной корысти и любят лишь свои удовольствия, тогда как вокруг них гибнут души. Эти души воистину могут сказать: «Никому нет дела до нас». Церковь пренебрегает доступными преимуществами и благословениями и не пользуется ими. Пренебрегая долгом, ее члены упускают золотые возможности приобретать души для Христа. Неверующие живут в их же среде месяцами, но никто даже не порывается спасти их. Как может Господин отнестись к таким рабам? Неверующие отозвались бы на усилия, прилагаемые для их спасения, если бы братья и сестры жили согласно своему высокому исповеданию. И если бы они искали возможность потрудиться для своего господина, продвинуть вперед его дело, то проявляли бы к неверующим доброту и любовь. Искали бы возможность молиться с ними и за них, и чувствовали бы лежащую на них торжественную ответственность показать веру свою из дел своих посредством наставлений и личного примера. С их помощью эти души могли бы спастись, чтобы затем сиять, словно звезды, в венце их радости. Но во многих случаях золотая возможность безвозвратно теряется. Души, находившиеся на пути принятия решения, переходят на сторону сатаны и становятся врагами Бога и истины. Неверность так называемых последователей Иисуса дошла до неба.